Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Это письмо пришло в Рождество. «Привет, Анатолий Иванович. Сходил в храм, вернулся, разговляю с пельменями, читаю душеспасительный текст. Интервью протоиерея Максима Козлова. Ему задают вопрос. Есть тезис: вера, молитва, хождение в церковь способны продлить жизнь человека, избавить его от каких-то внешних невзгод, страшных болезней. Ответ протоиерея: ни от чего. В Евангелии об этом нет ни слова. Через веру можно обрести спасение и вечную жизнь, а не хорошую машину и коттедж в Подмосковье. Мы должны оставить мечту о том, что вера в Бога сама по себе гарантирует нам земные блага, что, придя в церковь, мы успешно социализируемся, найдем себе идеального спутника жизни, у нас появятся чудесные дети, добрый и щедрый начальник. Увы, из Евангелия это никак не следует. Злободневное письмо, хотя и представляет собою глаз вопиющего в пустыне. Храмы и сейчас пустые, подавляющее большинство храмов. А если люди уразумеют, что пользы от храма, от молитвы, хотя бы такой пользы, как в свое время от пребывания в КПСС, а теперь в партии «Единая Россия», не дождешься, что житейской выгоды не будет никакой, тогда церкви совсем опустеют. Надо, правда, сказать, что у многих людей есть такие подозрения, что расчет на прибыток от веры – нечистый расчет. Знаю одного сельского священника, он после того, как отпоет покойника, обязательно читает нотацию присутствующим. А вот если бы он посещал церковь, молился там, то жил бы больше и не так мучился бы перед смертью. И вы вот тоже не ходите в церковь, а Бог все видит и посылает вам наказание за это в виде разных болезней, алкоголизма и так далее и тому подобное. Мне нравится вот это «и так далее» и тому подобное. Люди сами не знают, почему им неприятны эти глупые речи. Но что глупые, чувствуют ясно, и некоторые даже выговаривают попу: «Батюшка, мы провожаем родного человека в последний путь, не базланил бы ты хоть в такой час». А он продолжает свое, тем более, что нечто похожее можно слышать из уст некоторых высших церковников. Не все же из них такие, как протоиерей Максим Козлов. С другой стороны, когда патриарх говорит, что не следует думать, что нашу неправедность Бог оставляет без всяких последствий в земной жизни, то можно вспомнить и «Отче наш». В этой молитве ведь содержится просьба о хлебе насущном. Отсюда следует, что если не попросишь, то можешь и не получить. Разве не так? Впрочем, толкование Святого Письма не по моей части. «Я считаю, — пишет Олег Дамаскин, — что одной из причин прихода к власти Путина, а не кого-то из команды ельцинских реформаторов, например, Немцова, была широкая кампания во вполне демократических и независимых СМИ, направленная против Ельцина и его команды. Ельцин – пьяница, Чубайс во всем виноват, Гайдар чмокает и т.д., не говоря уж об оголтелой критике самих реформ. Вспомните те же куклы, выступления Явлинского, других демократов. Вместо этого надо было разъяснять суть реформ и говорить о связанных с ними неизбежных трудностях для народа. В результате многие видные реформаторы были опорочены в глазах населения, как и сама демократия. Поэтому Ельцину и пришлось выбирать преемника не из известных и ярких личностей, а из людей второго эшелона, хороших исполнителей, но неизвестных широкой общественности. Короче говоря, надо было не топтать первые ростки российской демократии, а сначала дать им вырасти и окрепнуть, а потом уж выпалывать сорняки демократическими же методами. Не следует и сейчас повторять ошибки 90-х. Согласен с вами, Олег, то же самое произошло в Украине сразу после оранжевой революции. Свободная печать тут же стала песочить новых руководителей страны, за что они боролись, на то и напоролись. На карандаш брался и на весь мир выставлялся каждый их промах, каждое проявление обычной слабости. Кажется, это неизбежно. От печати, с которой сняли удавку, трудно ожидать другого поведения. Она ведет себя, как молодой пес, с которого сняли ошейник. Сказано «цепные псы демократии», а тут и псы, и снятые с цепи. Тут все в одном упоительном флаконе – и свобода, и отвязанность, и безответственность, и желание одним правдивым хлестким словом сразу все исправить, наказать все пороки, и только потом, если останутся силы, воздать должное всем добродетелям. С этим ничего поделать нельзя. То же опять будет и в России. Уже начинается. Как только покончат с цензурой, о, не хотел бы я тогда быть ни президентом, ни премьер-министром, ни даже простым министром. Мной займутся так, что будет не продохнуть. Это надо пережить, это надо изжить. Нет, пожалуй, этого не изжить никогда. К этому придется всем привыкнуть, всем без исключения. Вот в чем ужас для тех, кто сегодня входит в исключение». Не совсем обычное для почты «Радио Свобода» письмо о подвохах западного выбора Украины. Читаю. «Западный выбор Украины означает полное подчинение, потому что нельзя быть немножко беременной. Это обструкция страны в случае неправильного голосования населения, например, за националистов. Это запрет на курение в кафе, борьба с национальной кухней. Это искоренение вредных привычек, вроде любви к салу. Это гей-парады. Это украинские девушки в обнимку с чернокожими на Крещатике. Это разгром национального бизнеса, как не соответствующего западным корпоративным нормам прозрачности. Это исполнение евронорм касательно размера сортиров в ресторанах районных городков. Это обязательный гендерный и политкорректный новояз в СМИ. А вот ориентация на Москву, продолжает автор, несмотря на все недостатки Путина, это просто сдача русским некоторых ключевых отраслей, но без угрозы вмешательства в жизнь как таковую. Это сохранение и национальных олигархических групп, хоть на правах младших партнеров, и национального образа жизни, и сала, и право родителей учить детей, что геем быть не почетно, а гнусно. Вот если бы я был советником украинской оппозиции, то рекомендовал бы ей выступить в пику малограмотным донецким против Европы за таможенный союз и московскую крышу, как меньшее зло и шанс на сохранение национальной самобытности. Автор этого письма мог бы быть отличным рупором московской пропаганды на украинском направлении. Но это я сказал, пожалуй, сгоряча. Он, как мы слышали, указывает только на одну сторону европейского выбора Украины, на отрицательную, тычет пальцем в минусы, не желая знать плюсы. Но все равно, даже при всей своей скособоченности, этот умный человек называет вещи своими именами, отчего и не мог бы устроить Москву в роли ее пропагандиста. Москва отрицает, что хотела бы сделать украинских воротил своими младшими партнерами, а он, мы слышали, что он. К тому же он не берет в расчет, что сближение с Россией, даже если бы она была обычной демократической страной, означало бы продолжение русификации Украины. Национальная самобытность – это прежде всего национальный язык. Без собственного языка какой может быть собственный образ жизни? Ни французский, ни немецкий, ни английский не могут вытеснить из Украины украинский язык, а значит и украинский образ жизни. В паре предыдущих передач обсуждались прелести жизни вдали от цивилизации. Есть такая маленькая мода, или две моды. Одна мода – уходить в леса и поля на подножный корм, другая мода – рассуждать, как это хорошо. Читаю одно из писем. «Все-таки вот мечтается. Хорошо жить в деревне. Вышел утром, рассолу попил с рюмочкой зверобойки, снежок, воздух чистый. Зашел к поросятам с овечками, послушал, как хрюкают да мычат. Яйца от куриц собрал, сварил, выпил 100 грамм, яичком с лучком закусил. Прогулялся по деревне, друга навестил, пообедал, поспал, потом вышел на речку, продолбил лунку, рыбку половил, посмотрел на выходящие звезды. Потом вечером сидишь у камина, читаешь книжку, пьешь по маленькой, копченой баранинкой с соленым помидорчиком закусываешь. Потом сходил, посмотрел, как спит скот, и на боковую, в воскресенье в баньку, на праздник храмовый в соседнее село погудеть с народом, летом в реке купаться, мух считать, пиво холодное под навесом пить, смотреть, как тыквы да помидоры растут, козы да индюки пасутся, а ароматы какие. Так прям себе все это так живо представляю. Красота! Таким восклицанием заканчивается письмо. Не говорится, кто в этой мечте ведет описанное хозяйство. Добывает корма для скота и птицы, ухаживает за поголовьем, обеспечивает дровами камин, ведет огород. Если сам мечтатель, то у него, боюсь, будет очень мало времени и сил на гуляние, купание, на сидение с рюмочкой под навесом и у камина. А если будет слишком увлекаться рюмочкой, то быстро превратится в еще одного сельского алкаша, полуголодного, полуодетого, каких миллионы. Пропивают пенсии отцов и матерей, а многие и пенсии бабок и дедов, поскольку нынешний алкаш – это зачастую молодой человек или подросток, и все чаще женского пола. Пивной алкоголизм женского пола – примета времени. О существовании этой части населения трудно догадаться, читая российскую печать, глядя телевизор, слушая радио, депутатские прения. Спившейся и спивающейся части России в общественном сознании почти нет, как нет, например, профессии под названием проститутка, как в советское время не было такой национальности, как еврей, это слово было запрещено употреблять в печати, исключения становились событиями вроде романа Анатолия Рыбакова. Прятать голову в песок, не замечать того, что под носом старинное занятие, ему привычно предаются и верхи, и низы. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович, читаю следующее письмо, не знаю, откуда оно. Откуда-то с юга, где вызревает виноград. Когда-то я придумал правило, которому так и не последовал. Человек должен жить там, где шумит море и вызревает виноград. Читаю. Год подходит к концу, и можно подвести итоги. Весна была холодная, лето дождливым, осень явно не удалась. Уже в начале ноября ударили морозы, и выпал снег. Последний виноград пришлось выковыривать из-под снега. Урожай в два раза меньше, чем обычно. К концу декабря наступила промежуточная весна. Опыт подсказывает, что долго она не продлится. Пока позволяет погода, пилю ветки. Вызывали в горгаз для заключения договора со всеми нужными и не очень документами. Присылают уже повестки вроде из военкомата, командным тоном, так и ждешь, что там в конце написано «с вещами при себе иметь запас еды на 3 дня». Что за странная идея заключать договор с монополистом? Это, конечно, не договор, а ультиматум. Хочешь – подписывай, хочешь – голодный ходи. Это стиль поведения 3 наших монополистов – Горгаз, Водоканал, Электросети. Если вызвать мастера или контроллера, то никогда не скажут точного времени прибытия или даже приблизительного, только ждите. Когда меняли трубу на улице, заставили всех написать заявление и сдать копии паспортов. Интересно, для чего? Вот достойная задача для технического прогресса – освободить нас от этих 3 клещей. Сегодня слушал вашу передачу, и один из корреспондентов здорово меня развеселил. «Хочу», – пишет, – «пожить при рынке». Нехорошо, не богато, не весело, не спокойно, а просто «при рынке». «Чудны дела твои, Господи, Александр». Это пишет социалист из грамотных. Я их за версту угадываю, и чует сердце, Россия, да, наверное, и Украина еще хлебнут с ними горя. Очень все-таки мало людей, которые понимают, что не рынок виноват в известных трудностях их жизни, а недостаток рынка. Им почему-то доставляют удовольствие валять дурака, дразнить неизвестно кого. Знает же, отлично знает, что при рынке не жил ни одного дня, что жил при пародии на рынок, а все равно говорит: «Нажился при рынке, хватит». И, похоже, они никогда не найдут общего языка. Автор этого письма и автор следующего. Читаю. Пишет ветеран войны, удивительно светлая голова. Еще способен и писать, и думать. Стихи помнит. Начинает со стихотворения Слуцкого. Когда-то оно нам очень нравилось. Думать надо, а не улыбаться. Книжки надо трудные читать. Дальше в письме говорится. Строевой офицер понимает, что на передке опасно все время оглядываться на начальство. Оно-то сзади, а немец спереди. Тут важнее соображать самому, как уберечь солдат, да и самому уберечься от пули. Мало кому это удалось. Из 4 призванных вернулся один. Да и то они по большей части не строевые. Эти-то, особенно политработники, заполонили советы ветеранов и по привычке заглядывают в рот начальству. «Я не против начальства вообще», — продолжает автор. «Без власти не обойдешься. Кто-то должен согласовывать общую работу, организовывать общество». Но с возникновения рынка люди поняли, что лучше не ждать власти, а самим ее создавать, контролировать ее, регулярно менять. Уже древние греки поняли, что сменяемость власти важнее ее качества, регулярно выбирали правителя по жребию. А потом для этого рынок и породил демократию как конкурентную среду. Именно на рынке свобода и равенство прав и возможностей. Для демократии нужны все, и левые, и правые, пусть конкурируют, но пусть вместе защищают нас, рынок и демократию, от единовластия, от вертикали произвола. А на рынке есть строевые офицеры, предприниматели, от мелкого хозяина до миллиардера. Талант предпринимателя – редкость, всего 5% от всего населения. У него и комбинаторное мышление, талант организатора, способности вожака и пропагандиста. Если им помогать и о них заботиться, они и создают вместе с нами общее благополучие. Они, а не диктаторы. А потому даешь свободный рынок, руки прочь от предпринимателя». Автор следующего письма явно другого мнения. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Вот прошел еще один год нашей жизни. Год был достаточно насыщен разными событиями в мире и в самой России. Об этом можно много писать, рассуждать и анализировать. Что касается личной бытовой жизни, то здесь изменений почти нет. Разве что вот на выборы в Думу впервые пошли всей семьей, чтобы проголосовать за любую партию. Тут же хочу отметить, что Навальный оберег, состорожничал свой имидж, призвав голосовать за любую партию, кроме партии жуликов и воров. Тактически это была ошибка. Голосовать надо было только за проходные партии. Наша семья отдала голоса за КПРФ, за программу коммунистов. Живем мы по-прежнему скромно. Пенсия у жены 10 тысяч рублей. На мой взгляд, неплохая пенсия. У меня на заводе женщины получают 7-8 тысяч, стоя весь день в резиновых сапогах и фартуках, в пару и лужах воды под ногами варят творог. А мешают этот творог большими лопатами, похожими на весла. Грустно смотреть на то, как они работают в 21 веке. Медведеву огромный привет». У меня зарплата 12 тысяч чистыми, на эти деньги и живем. Зарплату повышали на 5% последний раз около 3 лет назад, а с осени прошлого года начали снижать постепенно на 10-20%. Что будет дальше, в свете вступления в ВТО неизвестно. Если Европа завалит европейскую часть страны дешевыми молочными продуктами, то завод закроется. Оборудование здесь старое, с большими потерями энергии, продукта и постоянно требующее ремонта. Модернизировать смысла нет. Дешевле вывести все на свалку и взамен поставить современные технологические линии. Однако владелец завода не собирается этого делать. Вот так и живем, уважаемый Анатолий. С наилучшими пожеланиями, Виктор Кустов. Перед тем, как прочитать это письмо вслух, я заглянул в словарь, чтобы лишний раз убедиться, что можно говорить и творог, и творог. Это у меня страх. В русском языке не так уж много слов, раз в 5 меньше, чем в английском, где их уже миллион. Но ошибки в произношении допускаю, чем доставляю радость кое-кому. Есть один слушатель, который за много лет, кажется, не пропустил ни одной моей ошибки. На каждую пишет ехидное письмо. С одной стороны, я ему благодарен, столько лет слушает и никак ему не надоест. А с другой стороны, он сделал меня психом. Чувствую, что могу дойти до того, что и слова «вода» буду бояться. Вдруг не вода, а вода, как в одной украинской песне, где оно рифмуется со словом «врода», что значит не уродство, а наоборот, красоту. Вродлива девчина, красивая девушка, пригожая. Что касается прослушанного вами письма, то вот перед нами современный рабочий класс. В главном, в классовом чувстве он такой же, как и 100 лет назад. Уместнее, по-моему, говорить именно о чувстве, а не сознании. Сознание тоже налицо, но оно не такое ясное. В классовом рабочем сознании изначально переставлены плюсы и минусы. Свою пользу рабочий видит в том, что на самом деле сулит ему вред. Правда, в конечном счете вред, сиюминутно может быть и польза. Рабочий живет сей минутой и видит только свою сиюминутную выгоду. Он знает, что если завод закроется, то потеряет работу, поэтому он за то, чтобы не пропускать в страну дешевые европейские продукты. Ему говоришь, но ведь это значит вынудить пенсионерку покупать дорогой творог, хотя она могла бы покупать дешевый. Вам будет хорошо за ее счет, разве это по-божески? Молчит. Далее, если Россия не будет пропускать европейские товары, то Европа в ответ не станет пропускать российские. И первыми пострадают кто? Рабочие тех предприятий, чьим товарам Европа скажет «нет». Эти предприятия или разорятся, или сократят рабочие места. Далее, если власть будет указывать хозяину завода, что с этим заводом делать, это будет социализм. А социализм – это пустые полки и страна, как одна казарма. В ответ ваш собеседник матерится и спешит голосовать за КПРФ. Еще раз скажу, Россия со своим социализмом еще хлебнет горя. Есть такое предчувствие, есть. В ноябре трое чехов поехали в Замбию, следующее письмо. Фотографировали там какой-то старый самолет. Полиция их замела и отвезла в Кутузку. Посидели неделю, потом под залог выпустили и запретили выезжать из страны до суда. Ну, в итоге они вернулись, как пишут, при невыясненных обстоятельствах. Судя по всему, чешские власти решили позаботиться о гражданах. Однако вот думаю, зачем все-таки делают такой бред? Неужели полные идиоты? Или кто-то вменяемый может всерьез предположить, что настоящий шпион будет ходить и фотографировать ржавый МиГ, который уже годами и в воздух-то не поднимался? Автор не сообщает, сколько ему лет, но я уверен, человек молодой, может быть, совсем молодой. Почему я так думаю? Потому что он рассуждает не по-советски, не по-российски, а по-западному. Для него нет ничего, кроме здравого смысла и логики. Он проявляет тот знаменитый западный идиотизм, над которым потешался еще Ленин и учил свою партию использовать его на полную катушку. В чем состоит этот идиотизм? В том, что человек все принимает за чистую монету, читает то, что написано, а не то, что подразумевается. Если чужаков тащат в Кутузку за то, что снимали ржавый самолет, он думает, что их действительно считают шпионами, видят в них угрозу стране. Он не допускает, что ими просто пугают доверчивых людей, чтобы граждане боялись за границей как черта, чтобы постоянно ждали нашествия и всяческого вредительства и любили своих вождей за то, что те спасают их, охраняют их мирный труд, страна как военный лагерь, как осажденная крепость. Последнее письмо. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вам один слушатель написал, что он хотел бы пожить, как в лихих 90-х, но это уже не вернуть. Но ностальгия все равно остается, даже по 80-м, и в наши дни станет лучше жить, если Россия будет без Путина. Ведь в кино можно переместиться с прежнего в настоящее, как в фильме «Покровские ворота», где в конце Савранский из 50-х переместился в 80-е. Это примерно как и в 80-е переместиться в наши дни. Там даже звучит цитата: «50-е годы, они уже скрылись за поворотом, отшумели 60-е, 70-е пролетели, 80-е проросли, Оба мы меняемся в возрасте. Москва молодеет, я старею. И где вы теперь, друзья моей юности, мои подруги? Но теперь уже и 80-е скрылись за поворотом, отшумели лихие 90-е, 2000-е пролетели, 2010-е проросли. Москва снова молодеет, а я старею, и друзей теперь можно найти через интернет, и можно ностальгировать сколько угодно, но только не по советской, путинской и тому подобной власти. И будет правильно, если Москва будет продолжать молодеть. Без этого артиста Путина. Станислав. Непритязательное, чуток сумбурное письмишко. А читать было приятно. Может быть, как раз потому, что непритязательное, сумбурное. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127, 206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.